Мы продолжаем беседы по книге «Притчи». Сегодня коснемся очень интересной темы, которая всегда вызывает множество вопросов, когда люди случайно, особенно случайно обращаются к этой книге. Дело в том, что очень много мест в книге «Притчи» посвящено воспитанию детей. Вот, оно и естественно, потому что, собственно говоря, само начало книги, оно предполагает такое вот обращение взрослого, мудрого к тому, кто юн, несмыслен, вот, обращение сыне, вот, от лица премудрости или от лица просто мудрого человека. Вот, и поэтому такой вот воспитательный, педагогический характер книги, он, естественно, вот есть, он прослеживается очень ярко. И, разумеется, вот обойти вопрос, связанный с наказанием человека вообще, с наказанием человека не послушал, и в особенности с наказанием ребенка, он вот в книге «Притч» поднимается достаточно веско, часто, и вот именно этот момент является таким камнем преткновения, спорным моментом для восприятия современным, так сказать, педагогическим сознанием. Дело в том, что вообще вот общим местом книги «Притч» является мысль о том, что ребенок, сын в данном случае, вот, возраст человека не подчеркивается, он должен быть наказан. Иногда вот в такой бесформенной, аморфной форме выражается эта мысль, то есть наказан просто, вообще, непонятно как. Иногда подчеркивается телесность наказания, то есть элемент розги. Вот, и на эту тему хотелось бы вот поговорить, отметить, потому что наше современное либеральное сознание, оно ведь в принципе практически, вопрос даже не стоит о телесном наказании. Вот сейчас вопрос даже не стоит, то есть достаточно спорным местом является вопрос о наказании вообще, как методе педагогического воздействия, как методе воспитания. И еще сразу хотелось бы подчеркнуть, что книга «Притч» вот именно подчеркивает возможности наказания по отношению к собственному ребенку, вот какой-то школьной системы тогда, разумеется, не было, и воспитывали человека в семье. Так вот, этот вопрос, как к нему относиться сейчас? Библия в этом плане действительно жестока, или, как говорят некоторые педагогические приемы, библейские, патриархальные, они устарели, они канули в лету, и в данном случае должен от них отказаться, потому что раньше все было вот в вопросе воспитания детей, все однозначно плохо, и вообще слово «патриархальным» оно стало в значительной степени ругательным словом. Как относиться к православному сознанию, как относиться к отцу, матери, относиться к родителям, к тому, что они слышат и читают, если они обратились к книге «Притчи», или если они увидели где-то в педагогической литературе ссылку на эту книгу. Вот такой вопрос. Во-первых, что, несомненно, нужно помнить, вот, вообще, пока мы рассуждаем о наказании вообще, Господь наказывает. Наказывает людей. Он наказывает, и это норма жизни. Это то, что является необходимой, так сказать, духовной константой человеческой жизни. Бог, несомненно, наказывает. И это указание на такое отношение к Богу, к человеку, есть не только на страницах Ветхого Завета, есть и на страницах Нового Завета. Апостол Павел, ссылаясь на цитаты ветхозаветные, на вообще на опыт, и тем не менее являясь удивительным проповедником новозаветного отношения к жизни, в 12 главе своего послания к евреям он подчеркивает, что вот Бог наказывает людей для вразумления, для научения, и так делают родители. И более того, он говорит, что если вы остаетесь ненаказанными, значит, вы чужие дети, значит, вы не свои Богу, потому что Бог, вообще родители наказывают только своих собственных детей. Никто не может наказать чужого ребенка, никто не может распространить свою власть на чужого, на того, над кем он власти не имеет. А если мы можем наказывать, то это знак принадлежности к семье, это знак близости. И если Бог нас наказывает, значит, мы свои Богу. Значит, Он считает нас своими, значит, Он хочет сделать нас своими. Значит, Он неравнодушен. Но и любой человек из собственного жизненного опыта может понять, что если любой человек, особенно ребенок, вот так сказать, зрелого возраста, подросток, если он делает что-то неподобное, нас может это возмущать, конечно, если мы, видим это вопиющий поступок, возмущать, но мы никак не реагируем, если это чужой. Но как мы относимся к гадости, к подлости, к низости подростка, если это наш собственный ребенок? Как близко к сердцу мы переживаем это? Это и есть, естественно, реагируем совсем иначе. Это касается нашего существа, нашего сердца. Он поступает не так, как мы хотели бы, не так, как мы желали, не так, как мы воспитывали, не так, как мы ожидали от него. Он является... делает вещи несовместимыми с нашими нормами, с идеалами нашей семьи, с тем, что я, как я живу и что пытался, чему пытался научить своего ребенка. Это касается самых глубин духа. И, собственно говоря, абстрактно на эту тему говорить очень сложно, потому что каждый родитель, переживая это на своем опыте, понимает, насколько тяжело воспринять, когда мой ребенок поступает не так, как должен. И Господь, принимая нас, свои дети, желая, чтобы мы действительно разделили с Ним царство, чтобы мы разделили с Ним мир, Он пытается воздействовать нас так, чтобы мы восприняли эти нормы жизни и научились по ним жить. Ведь никогда нельзя забывать, что какого-то, так скажем, автоматического вхождения человека в общение с Богом, в Царство Небесное невозможно, что мы должны поменяться. Все, что необходимо для нашего спасения, Господь сделал. Царство Небесное открыто. Вопрос не в том, пустят нас туда или нет. Вопрос в том, я способен жить в этом Царстве или нет. Я способен те идеалы, те ценности, та сущной жизни, которым живет Царство Небесное, стало моим, стало моей ценностью, стало моей жизнью, стало моим идеалом или нет? Для того, чтобы это стало его жизнь, его ценность, его содержание жизни Божьей, стало также и нашим. Для этого и, собственно говоря, и есть человеческая жизнь. Она для того и нужна, чтобы человек постепенно обрел, стяжал в своей жизни способность жить по-божьему, чтобы чтобы он действительно, как сказано в Евангелии от Матфея, вот Христос обращается ко всем людям, наипаче к его ученикам, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Это призыв, уходящий корнями еще ветхозаветное свидетельство в книге Левит. Господь, обращаясь к своему народу, говорит: будьте святыми, ибо Господь Бог ваш свят. Вот эта способность, возможность, желание быть святым, это является целью и конечным содержанием человеческой жизни. Для того Господь нас и учит. И когда мы делаем что-то не так, Он вынужден прибегать к наказанию, чтобы вразумить, остановить, исправить наш путь и научить жить так, как должен жить человек. И если он не будет этого делать, тогда мы будем не способны жить с ним. Мы не способны войти в Царство Небесное. Мы не способны разделить жизнь с истинным нашим Отцом. Мы не способны жить в том месте, жить в котором и предназначено всякому человеку. Мы просто не способны будем жить. Мы не можем, будем, не способны будем войти в этот свет. Вот это страшно, потому суд страшный, потому жизнь человеческая, она глубоко трагична, потому что вот итог этой жизни чрезвычайно важен. Как человек прожил, как звучит лейтмотивом всего Священного Писания, человеку надлежит дать отчет за все свои поступки, дать отчет своей жизни, показать, насколько он смог уподобиться своему Создателю. Каждый человек создан по образу Божьему. Надо будет явить некоторое богоподобие, способность уподобиться Богу, что мы действительно смогли стать сынами Божьими. И вот это такой педагогический процесс, такой воспитательная работа нашего Небесного Отца по отношению к нам. И если Господь не ведет этой работы, то, как свидетельствует Священное Писание, Он считает это бесполезным. Он считает нас не своим, Он считает нас чужими. И действительно тут есть о чем подумать и есть возможность для отчаяния. Если человек не получает наказание свыше от Бога, то значит он стал чужим. Точно так же, вот если мера отношений Бога к человеку является действительно некоторым мерилом правды, то, естественно, и родители в своей земной жизни считают необходимым, возможным и иногда неизбежным наказание по отношению к собственному ребенку. Человек, раз это делает тот, про кого сказано «Бог есть любовь», и он наказывает милосердно, иногда, в любом случае милосердно, но иногда его милосердное наказание для нас невыносимо болезненно. Иногда они являются невыносимым страданием для нас. Например, тяжелая болезнь, потеря близкого человека, родителей, мужа, жены, супруга, брата, сестры, детей, война, бедствия, пожары, засуха, голод. Это все на протяжении библейской истории, на протяжении истории человечества мы видим и Священное Писание, и Церковь во времена истории свидетельствовала, что такие страшные бедствия, которые происходят с людьми, это наказание Божье. И мы знаем, как они тяжелы. Но это милосердное наказание Божье, потому что если бы не так, было бы еще хуже. И вот в этом отношении мы понимаем, если мы так будем смотреть на наш родительский долг по отношению к ребенку, то мы, по совести говоря, должны сказать, что наказание возможно. И это, во-первых, по крайней мере так, а невозможно. Если сам Бог позволяет человека наказывать, то значит может позволить и родитель по отношению к собственному ребенку. Второе, о чем хотелось бы сказать по отношению, по вопросу наказания. Дело в том, что и Церковь свидетельствует, и уж тем более Священное Писание постоянно свидетельствует о том, что человеческая природа повреждена, что человек, он имеет наклонность, удобопреклонность к греху. Мы знаем, что в святом крещении человек, человеческая природа меняется. Но если крещенного человека не воспитывать всецело в заповедях Господних, если не давать возможности греху проникнуть, ведь грех все равно есть, он вокруг этого человека, он вне, он не... Сердце человека исправляется в крещении, но если не соблюдать в чистоте этот запечатанный сосуд, наполненный благодатью Божией, то грех обязательно найдет себе лазейку. И вот если родители не будут неустанно заботиться о том, чтобы не подвергать хрупкую детскую душу соблазну и искушениям, то, конечно, тогда вполне возможны и такие случаи и в истории педагогики, и особенно в описаниях святых мы находим в великом множестве, когда ребенок с детства так прилеплялся к Богу, так был послушен, так был ревностен в исполнении заповедей Божьей, что вообще ни о каком наказании, не то что со стороны родителей, со стороны кого бы то ни было, со стороны Бога никогда не было никакой речи. Человек был верен Богу от юности. Но если этого нет, если все-таки человек не сохранил в себе благодати Божьей, родители не уберегли или еще что-то случилось, то человеческая природа сама по себе, она склонна ко греху. Мы падшие люди, мы живем в падшем мире. И если мы, взрослые люди, знаем, насколько трудно бороться с искушением, с соблазном, с грехом, насколько труднее это ребенку. И в принципе, просто понаблюдав за обычными людьми, мы понимаем, что страсть, желание, грех, насилие, желание подавить другого, желание отстоять собственную самобытность, собственную самость, собственное «я» является то, что пронизывает жизнь маленького человечества, человечка почти с младенчества. И, разумеется, это все вот именно склонность человека к греху. И раз вот на такой почве, вместе на почве детского сердца, произрастают не только благие семена, брошенные туда Богом, но и злые семена, как сказано об этом в притче евангельской, что и враг рода человеческого тоже сеет землю человеческого сердца, то произрастают разные плоды. И родительский долг, именно долг, разумеется, бороться с теми сорняками, которые восходят в сердце веренного им человека, который сам еще не может разобраться, не может даже отличить, какие из того, что в нем восходит, что в нем благо, что зло. Кто посеял то, что в нем возрастает? Долг родителя в этом разобраться. И дар родителю от Бога дан в этом разобраться. И поэтому, разумеется, любой родитель понимает, что семена зла, страстей, эгоизма и прочих, которые произрастают в ребенке, надо выпалывать, надо искоренять. Вообще слово «наказание», оно не обязательно имеет такой, так сказать, отвратительно телесный смысл. Это не обязательно экзекуция. Не обязательно, хотя она бывает, может быть и в воспитании такой, и иногда бывает. Оно может быть и в жизни человека такой, когда Бог наказывает. Действительно, наказание может быть очень болезненным, очень больным. Но в принципе, в самом слове «наказание» нет этого телесно-физиологического, экзекуторского смысла. Наказание – это от слова «указ», «наказ», это «урок», это то, что действительно урок, который мы должны понять, который мы должны почувствовать, который мы должны усвоить и сделать из него нравственный вывод, волевой вывод, поменять ценности или усвоить незнаемые нами ценности, поменять направление нашей воли, поменять сердечные расположения. То есть мы что-то должны усвоить, мы должны вступить на какую-то новую духовно-нравственную ступень. И тогда, собственно говоря, плод наказания получит. И человек может жить дальше. Вот это некоторый урок, который должен усвоить человек. Духовно-нравственный урок. И в этом плане всегда, когда книга притчи говорит о наказании, она всегда повторяет через один стих или почти сразу же иногда, она повторяет, что мудрому достаточно слова, а глупому приходится все доводить через чувства, через более суровые вразумления. Хотя иногда и это может быть бесполезно. Но вот этот рефрен, что мудрому достаточно и слова. То есть на самом деле, если родители вот бдят, если они верят, что во святом крещении действительно с их ребенком что-то произошло, если они знают, что Бог назвал этого человека своим сыном, если они видят, что ребенок поступает не так, как должен поступать христианин, если они видят, что он совершает поступки совершенно иные, вот, и они ставят перед собой такую вот задачу, начинают рассматривать, что же делать, то вот если вопрос, или, так скажем, проблема воспитания не запущена, то действительно достаточно некоторых всего лишь небольших усилий, разговора, слова, маленького прещения, каких-то совершенно небольших условий для того, чтобы вот попытка ребенка, попытка маленького человека пойти на страну далече, увлечься злыми чувствами, увлечься лживыми приманками, увлечься страстями, вот эта попытка, она исправляется. Ребенок доверяет своим родителям. Он видит, что они действительно хотят ему добра. Он чувствует в их движениях, в их чувстве, в их боли, в конце концов, за то, что он что-то делает не так. И фактически исправление происходит очень быстро, без не то, что там телесных наказаний, даже без повышения голоса, даже без крика это вполне возможно сделать. Беда возникает тогда, когда никто не бдел над ребенком, когда ребенок жил, как живут все, он жил одинаково, увлекаясь и злом, и добром, погружаясь то в одно, то в другое, и вдруг, когда его увлекает действительно в плен страстей, когда ребенку становится 14-15 лет, а то и больше, вот действительно тогда исправить что-либо, получается чрезвычайно сложно, потому что он не понимает, что от него хотят. Потому что он не понимает, почему то, что он делает, 2-3 года назад было уместно, сегодня неуместно. Ведь на самом деле те стремления, которые волнуют ребенка в 14 лет, они проявляют себя гораздо раньше. И долг родительский усмотреть это в ребенке и исправить, направить его действительно по пути добра. Это и есть воспитание. И, разумеется, оно предполагает, что родитель с младенчества, с юности наблюдает, бдит молитвенно, бодрствует и трезвится над веренным ему ребенком, потому что с момента крещения у каждого человека появляется небесный Отец, который дает, веряет, доверяет родителям на воспитание своего сына, того, кого он назвал своим. И вот если так относиться к тому, что мы прочитали в книге притчи, то не надо очень плоско, очень, вот так сказать, сразу с неприязнью относиться к словам вот таким, которые нам кажутся жесткими, потому что наше сознание, в том числе наше отношение к проблемам воспитания, очень сильно подвержено веяниям, либеральным течениям. Вот. И если мы хотим изменить сами и изменить жизнь наших детей, если мы хотим действительно выстроить ее по заповедям Божьим, то надо всматриваться, вчитываться в слова Писания и менять наше собственное мировоззрение, в том числе по тем принципам, которые долгие века Бог вдохновлял жить общество верных своих, Церковь Божью.